свобода. В Великобритании победили консерваторы.
Если в результате этих выборов власти в Лондоне окажется беспомощное и слабое правительство, это не обещает никому ничего хорошего.
Коммунисты породили сталинобус.
Мы вынуждены были отвлечься на охрану автобуса сталинского, который яблочники залили краской.
Выйдет ли на свободу Григорий Гробовой?
Все помалкивали, все было спокойно и тихо до тех пор, пока он не объявил публично, что он будет следующим президентом страны в 2008 году.
Эти и другие сюжеты, обзор еженедельника в телепередаче блогов, авторские рубрики Виктора Шендеровича и Виктора Ерофеева, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Центральным событием недели стали парламентские выборы в Великобритании. Страна столкнулась с ситуацией, не встречавшейся в истории британского парламентаризма с 1974 года, так называемым подвешенным парламентом, когда ни одна, даже победившая на выборах партия, не способна получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы сформировать работающую палату общин. О британских парламентских выборах и сложившейся в Соединенном Королевстве патовой политической ситуации рассказывает Лондон. Корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
На парламентских выборах в Великобритании победила оппозиционная консервативная партия. Она получила 306 мест в парламенте, у лейбористов 258 и у либерал-демократов 57 мест. Это значит, что тори должны сменить лейбористов, которые рулили Британией целых 13 лет. И, судя по результатам выборов, электорат от них откровенно устал. Но устал, видимо, не смертельно, поскольку консерваторам все же не хватило 20 мест до заветных 326, при которых они получили бы абсолютное большинство и безраздельную власть над Соединенным Королевством. Сейчас обе крупнейшие партии, победившие консерваторы и не желающие расставаться с властью лейбористы, начали заигрывать с третьей по величине либерально-демократической партией в надежде составить с ней коалицию или заключить соглашение о сотрудничестве. Лидер партии Тори Дэвид Кэмерон и лидер либдемов Ник Клегг провели по этому поводу конфиденциальные переговоры. О желании провести с Клеггом переговоры заявил и Гордон Браун. Существование подвешенного парламента, когда у победившей партии нет абсолютного большинства в Палате общин, не позволит ей проводить собственную политику. Сразу после победы Кэмерон объявил, что наступает новая эпоха в британской политике, свободная от лейбористских рудиментарных социалистических идей и зацикленности на социальной сфере и пособиям, наводнившим страну эмигрантам. Одним из лозунгов партии Тори во время предвыборной кампании был «Мы заставим Британию работать». Кэмерон пообещал покончить с огромными выплатами, которые идут на всевозможные пособия нежелающим работать многодетным представителям этнических меньшинств и армии, живущих на пособия профессиональных безработных. Сразу после выборов лидер Тори объявил, что власть лейбористов низвергнута.
Полагаю, уже очевидно, что лейбористское правительство утратило мандат на руководство страной. Думаю, что мы можем гордиться проведенной предвыборной кампанией. Она была позитивной, энергичной. Это была кампания за перемены в нашей стране.
Премьер-министр Гордон Браун отдал должное своей партии и намекнул, что не прочь остаться у власти.
Мой долг перед страной, вытекающий из этих выборов, принять участие в формировании в Британии сильного, стабильного и принципиального правительства, способного повести страну к устойчивому экономическому выздоровлению и реализации необходимых реформ политической системы, о чем существует растущий консенсус в нашей стране.
Что же касается Ника Клегга, то он, осознав, что именно его партия может оказаться спасителем Отечества, пытается получить в этой ситуации максимальные дивиденды, добиться от потенциального союзника по коалиции реализации давней мечты либдемов, проведения реформы британской избирательной системы с тем, чтобы существующая мажоритарная система была заменена на пропорциональную. Впрочем, у него будут серьезные трудности при заключении альянса с Тори. Его партия расколота по вопросу сотрудничества с консерваторами. Проблематичность этого союза объясняется еще и тем, что консерваторы не хотят реформировать избирательную систему. Пытаясь склонить Клега к сотрудничеству, Гордон Браун уже заявил, что в случае альянса с либерал-демократами и сохранения поста премьера он проведет референдум о реформе избирательной системы. Провал либерал-демократов на выборах стал их главной сенсацией, учитывая всеобщую эйфорию и стремительный взлет рейтинга Клега после его выступлений на теледебатах лидеров трех главных партий. После такого триумфа своего лидера сама партия ожидала получить не менее 100 мест в парламенте, а получила 57, меньше, чем на прошлых выборах, когда у нее было 62 места. Тем не менее, Ник Клег – колоритная фигура в левоцентристской либерально-демократической партии. И если его союз с Кэмероном будет реализован, тогда Британией будут управлять два отпрыска аристократических семейств. Дело в том, что 43-летний Ник Клег – потомок обер-прокурора российского правительствующего сената XIX века Игнатия Закревского. Прокурорская дочь Александра – прабабка Клега. На ее дочери баронессе фон Энгельгард был женат Хью Клег, дед нынешнего лидера Либдемов. Сестра его бабки – знаменитая баронесса Мура Будберг, любовница Горького, Уэллса и британского разведчика Брюса Локарта. Что же касается Кэмерона, то его родословная еще более аристократична. Он потомок британского короля Вильгельма IV, которому наследовала королева Виктория. Мать Кэмерона – дочь баронета, тесть – прямой потомок короля Карла II, а теща – виконтесса Эстер. Понятно теперь, почему разночинец Браун, сын священника и дочери торговца лесом, испытывает неприязнь к своим политическим соперникам. Ряд комментаторов полагает, что в случае затяжного политического кризиса, если партийные торги ни к чему не приведут, в ситуацию может вмешаться королева и, как глава государства, своим волевым решением поручить Кэмерону сформировать правительство. Известно, что Ее Величество благоволит партии Тори. Кстати, британская королева – политическая лишенка. Она, как и ее семья, не голосует на выборах. Не имеют права голоса также члены Палаты лордов. Известный политический аналитик Майкл Биннин скептически относится к возможной интервенции Ее Величества, которая всегда сохраняет политический нейтралитет.
У нее есть право предложить любому, кому она захочет, сформировать правительство. Однако на практике она не сделает этого до тех пор, пока не станет ясно, что у этого человека есть возможность сформировать правительство. Другими словами, в данной ситуации она будет воздерживаться от этого, пока не станет абсолютно ясно, что у Кэмерона есть поддержка нужного числа парламентариев, или что это сможет сделать Браун.
На вопросы Натальи Голицыны отвечал политический аналитик Майкл Биннин. Ближайший союзник Великобритании – Соединенные Штаты. О будущем американо-британских отношений наш корреспондент Юрий Жигалкин беседует с экспертом Лексингтонского университета Дэниелом Гуре.
Многие британцы недовольны тем, что Великобритания верно пошла за Соединенными Штатами в Ирак, что британское правительство поверило в ошибочные выводы разведки. С другой стороны, разочарование британской политикой и двусторонними отношениями ощущается и в Соединенных Штатах. Мы знаем, что администрация Обамы не питает особо теплых чувств по отношению к правительству Брауна. Не думаю, что это переменится, если к власти в Лондоне придут консерваторы. То есть обе стороны испытывают обоюдное разочарование по разным причинам. Вопрос, на мой взгляд, сейчас лишь в том, приведет ли нынешнее охлаждение в двусторонних отношениях к отчуждению. Перспектива создания коалиционного правительства в Великобритании обещает трудности на пути сближения двух стран.
Считает американский политолог Дэниел Гуре. Неустойчивость, возникшая в Великобритании после выборов, наложилась на тревогу, вызванную последними событиями в Греции, беспорядком, жертвами которых стали три человека. В среду демонстранты, недовольные планами правительства сократить зарплаты и пенсии госслужащим и поднять налоги, подожгли здания банка, в котором находились люди. Греция оказалась на грани дефолта из-за невозможности рефинансировать 300-миллиардный долг рыночным путем. Евросоюз и Международный валютный фонд решили предоставить Афинам помощь в размере 110 миллиардов евро. В обмен на эти кредиты Греция решила сократить государственные расходы на 24 миллиарда евро, что и вызвало недовольство населения. В среду в стране прошла всеобщая забастовка, в четверг бастовали банки. С проблемами греческой экономики связывают ускорившееся в последние дни падение евро. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» бывший заместитель председателя Центробанка России Александр Хандруев.
Много говорилось о том, что, возможно, вторая волна кризиса, и мало кто ожидал, что она придет со стороны бюджетных дефицитов. Все эти меры, причем меры беспрецедентные по поддержке финансового сектора, национальных экономик, которые были предприняты, они делались, в конечном счете, за счет налогоплательщиков. И бюджетные дефициты, которые выросли до 10 с лишним процентов от ВВП, это, конечно, гигантские цифры. И вполне понятно, что в слабом звене, а слабыми звеньями оказались страны, входящие в еврозону, это и произошло. Разрыв. Теперь требуется очень большое вливание, больше 100 миллиардов евро для того, чтобы восстановить платежеспособность греческой экономики. Другие страны, Португалия, Испания, Ирландия, тоже стоят под угрозой снижения кредитных рейтингов. Конечно, это проблема для стабильности еврозоны в целом.
Со мной в студии наш экономический обозреватель Сергей Сининский. Сергей, пакет помощи, который Евросоюз и Международный валютный фонд предлагают сейчас Греции, может спасти ее экономику?
Саму экономику спасти этот пакет, конечно, не может, но опосредованную помощь какую-то он ей, безусловно, окажет, хотя частично и прямую. Если говорить о прямой помощи, то в том пакете, о котором идет речь, примерно 9 миллиардов предназначено напрямую для повышения капитализации греческих банков. И вот это действительно такая непосредственная прямая помощь экономике. С другой стороны, те кредиты, которые будут предоставляться, они будут предоставляться не единомоментно, конечно же, а в течение тех самых трех лет, это все-таки помощь государству, в первую очередь, чтобы греческое государство имело возможность обслуживать свои уже накопленные долги и не тратило дополнительные деньги на это из бюджета, потому что в бюджете так, дефицит очень большой. Ну, а если говорить о том, каким образом этот пакет помощи может отразиться на греческой экономике уже в ближайшее время, то скорее нет, чем да. Скажем, в прошлом, в 2009 году, спад в экономике Греции составил 2%. На этот год прогнозируется уже минус 4%.
Сейчас много пессимистов, которые говорят о том, что еврозона может развалиться в результате вот этого кризиса, который перекинется потом на другие страны, и более того, евро может вообще перестать существовать как единая валюта. Возможно ли это? За эти 10 лет мы так привыкли к евро, что уже возврат к марке, франку и так далее кажется совершенно невероятным.
А сами споры о том, будет ли устойчивым евро, то жизнеспособность, удобна она или нет, ведутся все 11 лет с момента ее появления. Сколько бы ни спорили на эту тему, но факт есть факт. За эти 11 лет евро прочно утвердился как вторая резервная валюта в мире. Если сегодня в общемировых валютных резервах самых разных стран на долю доллара приходится там менее чем 2/3 общих резервов, то на долю евро почти 30%, примерно 27-28%. То есть, конечно же, это такой короткий срок для новой валюты, но если можем так выразиться, это большой успех. Что касается возможности перебросится этот кризис или не перебросится, нельзя говорить о том, может ли такой кризис переброситься на другую страну или нет. В данном случае это вряд ли. Можно ставить так вопрос. Другое дело, что те проблемы долговые, которые есть в Греции, в других странах, скажем, в той же Португалии или в Испании, о которых сегодня много говорят, они тоже есть, но они немножко другие. Потому что в этих, скажем, странах ситуация пока еще не настолько остра, кризис не дошел еще до столь острой фазы, как в Греции. Там проблема немножко другая. Там уровень государственного долга, что в Португалии, что в Испании, ниже. Другое дело, что и Португалия, и Испания накопили значительные долги, и в первую очередь перед зарубежными кредиторами, но не государство, а частный сектор. Компании, предприятия, частные лица. Они набрали огромное количество кредитов до нынешнего кризиса, когда денег было много, и они были дешевыми. И сейчас, естественно, у всех стран, практически у всех стран, когда закрылся доступ вот к этим дешевым деньгам, которые были раньше, все испытывают проблемы. Но в наихудшем, как бы, положении, в самом сложном положении оказываются те страны, которые уже накопили большие долги, а экономика их не в таком состоянии, и она не настолько конкурентоспособна, чтобы иметь возможность расплачиваться по этим долгам без труда. Вот примерно как можно говорить о сути проблемы, если иметь в виду такие страны, как Португалия или Испания. То есть говорить о том, что греческий кризис может перекинуться на другие страны, можно, но с известной оговоркой.
Но это не значит, что под угрозой евро как единая валюта Европы, или все-таки под угрозой?
И да, и нет. Уже в течение многих довольно лет ведутся споры о том, что вот если возникнет некая кризисная ситуация, то не исключен такой сценарий, что наиболее развитые страны, это прежде всего Германия, Франция, это Нидерланды, Бельгия, Люксембург, вдруг могут выйти сами из еврозоны и создать некую свою тоже общую, но новую валюту. При этом те страны, которые уже есть в еврозоне или захотят в нее войти чуть позже, они фактически будут предоставлены сами себе. Чисто экономически возможно это? Ну, скорее возможно, чем невозможно. Чисто политически, с позиции сегодняшнего дня, ну, это выглядит почти невероятно.
Экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Европейские страны в полной мере осознают, какая угроза нависла над единой валютой. В пятницу на экстренном саммите страны еврозоны объявили всеобщую мобилизацию для отражения атаки на евро. Принято решение создать антикризисный фонд, который должен смягчить последствия роста государственной задолженности стран объединения. Европейский Центробанк объявил о готовности предпринять немедленные меры для подавления кризисных тенденций. ЕС направит ясный сигнал международным спекулянтам, создав стабилизационный механизм сообщества, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Речь больше не идет только о Греции. Перед нами системный кризис зоны евро, на который будет дан немедленный ответ. Зона евро – это единая Европа, и мы не позволим спекулянтам разрушить то, что создавалось десятилетиями, сказал Николя Саркози. Сегодня стало известно, что президент Франции отменил свою поездку в Москву на мероприятие, посвященное 65-летию победы во Второй мировой войне. Свое решение Саркози объяснил необходимостью работы для предотвращения финансового кризиса в странах еврозоны. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе комиссия по правам человека Конгресса США провела слушание о состоянии прав человека в России. Одним из выступавших в качестве свидетеля на этих слушаниях был глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Его показания касались обстоятельства смерти в СИЗО «Матросская тишина» юриста фонда Сергея Магнитского. Моя коллега Ирина Лагунина следила за этими слушаниями, которые проводил конгрессмен Джим МакГоверн.
Думаю, что люди, участвующие в серьезных нарушениях прав человека, как минимум не должны иметь права въезжать в Соединенные Штаты, и другие страны должны принять аналогичные решения. Нам также стоит подумать о том, как обеспечить экономические санкции против подобных лиц, заморозить их счета. Те, кто совершают убийство, а я думаю, что именно смерть Магнитского произошла в результате убийства, не должны иметь права ни приезжать сюда, ни инвестировать в американский бизнес, ни получать здесь прибыли. Они должны знать, что их действия будут иметь последствия. И если в России никаких последствий не было, то мы должны что-то предпринять, как, может быть, и другие страны.
Конгрессмен Джим МакГоверн на самом деле поддержал и развил идею сенатора Бена Кардина, составившего список из 60 сотрудников российских правоохранительных органов и выступивший с обращением к администрации Барака Обамы запретить этим людям въезд в США. Мы уже рассказывали о том, что первым в списке сенатора идет Алексей Онищенко, глава Следственного комитета МВД, который, как говорится в обращении, несет ответственность за сокрытие показаний Сергея Магнитского в 2008 году о роли сотрудников МВД в хищении 230 миллионов долларов бюджетных средств и за организацию репрессий против Магнитского по сфабрикованному обвинению. Есть имена этих самых следователей и сотрудников МВД, которых Сергей Магнитский обвинял в хищении. Это Артем Кузнецов и Павел Карпов. Как сказал в интервью «Радио Свобода» Уильям Браудер за несколько часов до начала слушаний, вся эта инициатива порождена только одним –
Прошло 6 месяцев, но ни один из тех, кто участвовал в пытках и убийстве Сергея Магнитского, не понес наказание. И даже после того, как президент России отдал распоряжение генеральному прокурору, ничего не было сделано. И если в России невозможно добиться того, чтобы правосудие в деле Сергея Магнитского восторжествовало, то правосудие надо совершить извне России.
Американская система позволяет своеобразным образом наказывать тех, чьи действия не соответствуют стандартам цивилизованного обращения к людям. Есть, например, закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях 1977 года, который дает президенту право вводить именные санкции против физических и юридических лиц, чьи действия составляют источник угрозы интересам США. И еще есть президентская прокламация 7750, которую Джордж Буш-младший подписал 12 января 2004 года. Закон уже был применен как минимум один раз против российского гражданина. Это нелегальный торговец оружием Виктор Бут. И санкции против него были введены после соответствующего расследования, которое проводила ООН. Президентскую прокламацию применить легче. Ее вводили против лиц, руководивших конфликтами в Африке. Напомню, что сказал в интервью «Радио Свобода» сенатор Бен Кардин после того, как список 60 был опубликован.
Это серьезный вопрос. Нарушение прав человека, вопросы коррупции, которые стали очевидными, потому что человека, Сергея Магнитского, держали столько времени в тюрьме без суда, потому что ему создали нечеловеческие условия. Это очень серьезное нарушение прав человека. И те, кто повинен в этом, как мне кажется, должны знать, что Соединенные Штаты заявляют международному сообществу: мы не приемлем подобного.
В письме сенатор утверждал, что отмена виз пошлет важный сигнал коррумпированным официальным лицам в России, что Соединенные Штаты серьезно настроены бороться с коррупцией в мире и с тем вредом, который она наносит.
Абсолютно очевидно, что в основе всего этого лежит коррупция, которую никто даже не пытался искоренить. Это экстремальный случай коррупции. Виновные в нем должны понести ответственность. Более того, они должны понести ответственность за бесчеловечные отношения к заключенному. Сергея поместили в тюрьму только за то, что он пролил свет на дело о коррупции, и его держали в тюрьме только потому, что он следовал своим принципам. Те, кто устроил ему такие условия в тюрьме, должны быть наказаны. Думаю, это один из главных вопросов, которые России сейчас надо решить.
Конгрессмен Джим МакГоверн предлагает пойти дальше сенатора Кардина.
Одна вещь, которую мне хотелось бы сделать, даже не только послать письмо Хиллари Клинтон, а разработать законодательную инициативу, взять этот список из 60 фамилий, рассмотреть этот вопрос в одном из комитетов и составить формальную рекомендацию Конгресса, поставить ее на голосование и сказать администрации: это меры наказания, вы должны их предпринять, потому что если вы этого не сделаете, то все останется как сейчас.
В любом случае, теперь ведущий кампанию за правосудие для Сергея Магнитского глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер имеет поддержку влиятельных законодателей в обеих палатах Конгресса США. И он надеется начать работать над законодательной инициативой совместно с конгрессменом Джимом МакГоверном уже на следующей неделе.
Сергей Магнитский — это только один случай, и этот случай получил широкую огласку. Но есть еще тысячи и тысячи подобных дел, как это. И те, кто совершает это, будут продолжать творить зло до тех пор, пока кто-нибудь не встанет против этого и не прольет свет на их деяния и не покажет всем, что безнаказанности больше не будет.
О слушании в Конгрессе рассказывала Ирина Лагунина. Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода». На улицах российских городов появились портреты Сталина. Об этом сразу после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев передал польской стороне 67 томов уголовного дела по расстрелу польских офицеров в Катыни. Это произошло сегодня в Кремле в ходе переговоров Медведева с исполняющим обязанности президента Польши Брониславом Комаровским. Президент Франции Николя Саркози заявил, что не сможет приехать в Москву на празднование 9 мая, 65-й годовщины Победы. По словам Саркози, отмена поездки вызвана необходимостью сконцентрироваться на решении вопросов, связанных с финансовым кризисом. кризисом в ЕС и угрозой стабильности европейской валюты. По этим причинам отменил поездку в Россию и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Палестинская администрация западного берега реки Иордан поддержала начало непрямых переговоров с Израилем при посредничестве США. Решение было объявлено после заседания исполнительного комитета Организации освобождения Палестины, сообщил сегодня представитель движения ФАТХ. В Великобритании начались неофициальные переговоры о формировании нового правительства после прошедших на днях парламентских выборов, в результате которых ни одной из партий не удалось получить большинства в Палате общин. Президент США Барак Обама надеется, что новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений будет ратифицирован американскими законодателями в этом году. Об этом Обама заявил в интервью телеканалу «Россия-1». Движение «Талибан» пригрозило новыми терактами в Афганистане на будущей неделе. Как говорится в заявлении, распространенном сегодня боевиками, готовится нападение на правительственных чиновников, иностранных военных и всех тех, кто поддерживает присутствие в стране международных войск. Дома на юге Таджикистана, разрушенные силевыми потоками, будут восстановлены до ноября, заявил президент страны Эмомали Рахмон. В результате стихийного бедствия погибли 16 человек, 40 считаются пропавшими. Без вести вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Портреты Сталина все-таки появились на улицах российских городов. В центре Омска по инициативе коммунистов установили огромный билборд со Сталином и лозунгом «Победа будет за нами». Похожие плакаты развесили в Самаре. В Тамбове бюст Сталина установили на территории магазина автозапчастей. Открыть памятник Сталину в субботу собирались в Якутске. Вечером 7 мая технику уже загрузили частями будущего обелиска. Однако улицу перекрыли наряды милиции, а сам сквер, где коммунисты собирались установить монумент, был плотно заставлен большегрузными автомобилями. Мэр Якутска Юрий Заболев сказал в интервью «Радио Свобода».
Мы не ставим памятники преступникам. Наша Якутия в свое время было свыше 100 лагерей и пересыльных пунктов дальстроя ГУЛАГ. Очень много мы потеряли в наших лагерях великих людей. Основателей нашей республики Максим Кирилловича Амосов, потом Алексеевича Юнский были репрессированы. У нас Максим Кирилловичу Амосову на территории только двух города и Намского улуса стоит 7 памятников. И рядом будет стоять памятник Сталина. Да я ни в жизни этого не разрешу.
А в Петербурге на этой неделе появился сталинобус, рассказывает Татьяна Вольская.
Петербургские коммунисты не пожалели своих кровных, скинулись на портрет генералиссимуса Сталина, украсивший автобус номер 187, с четверга курсирующий по центру города. Правда, в тот же вечер неизвестные залили портрет белой краской, а водитель транспортного средства склонялся к мысли убрать изображение, чтобы не искушать публику. Однако ночью автобус отмыли, и он снова пошел по Невскому. Кстати, неизвестные, испортившие частное имущество, оказались не такими уж неизвестными. Это были молодые яблочники, о действиях которых, по его собственному признанию, было хорошо известно лидеру петербургского яблока Максиму Резнику. Белой краской яблочники не ограничились. В пятницу они вместе с группой поддержки и солидарности организовали серию театрализованных одиночных пикетов у Казанского собора. Участники движения раздавали прохожим листовки, разъясняющие преступления Сталина, а молодые яблочники стояли по одному в пикетах, в стилизованных лагерных робах и с плакатами на ту же тему. Чем это кончилось, говорит участник акции, член бюро петербургского отделения солидарности Александр Скобов.
Появилось несколько молодых людей, которые представлялись членами КПРФ, начали вызывать милицию. Они стали объяснять, какие статьи законов наши товарищи нарушили и требовать от милиции, чтобы милиция пресекла акцию. Я сейчас не хочу говорить о наших фундаментальных идеологических расхождениях с коммунистами. Я просто хочу сказать, что вот этим молодым людям в детстве не объяснили, что нехорошо ябедничать начальникам. Тем более, когда ты смеешь сам себя называть оппозицией этим самым начальником.
Четверо яблочников во время пикетов были задержаны. Один, Денис Васильев, отказавшийся фотографироваться, был избит. Лидер коммунистов Петербурга и Ленинградской области Сергей Маленкович не отрицает, что это они помешали яблочникам.
Ну, что значит помешали? Сначала они нам помешали, а сегодня в том числе и мы, да, там все коммунисты собрались, они получили отпор, и правильно их милиция всех, если там применялось насилие к этому господину Васильеву, который облил краской автобус, особо, что это, конечно, не дело. Он просто должен быть задержан до выяснения обстоятельств этой попытки спровоцировать дорожно-транспортное происшествие с этим автобусом.
Сергей Маленкович радуется, что проект по расклейке в городе 300 маленьких портретов Сталина идет успешно.
Правда, нам неформально дали понять, что не за расклейку как таковую, а за каждый из расклеенных портретов мы можем получить штраф. Это уже, конечно, другая сумма штрафа, но мы вынуждены были отвлечься, сами знаете, на охрану автобуса сталинского, который яблочники залили краской, мы на них подали прокуратуру, но и стикеры уже пошли в ход. Ну и портреты, честно говоря, быстро разбирают люди на сувениры.
Стоит заметить, что коммунисты беспрепятственно расклеивают портреты Сталина, а вот агентство журналистских расследований, решившее на днях украсить город растяжкой «За Россию без Сталина», сделать этого не смогло. В частной рекламной кампании, имевшей с агентством договор, отказали в последний момент, дав понять, что не могут ослушаться устного указания городских властей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, довольно необычный конфликт разгорелся между Первым каналом и ВГТРК из-за прав на архивное интервью маршала Жукова. Что там случилось? Кто прав и на чем сердце успокоилось? Вроде бы быстро уладили все.
Знаете, у меня такое ощущение, что уладить помогли, ну, как бы подсказали старшие товарищи, недремлющие, потому что это действительно такой же неприличный скандал, ну вот просто совсем накануне победы, что как-то невозможно было, ну, дать ему разгореться. Но на самом деле о конкуренции каналов мы довольно подробно говорим, когда эта конкуренция вспыхивает с новой силой, в частности, в прошлый раз мы говорили об этом в связи с проектом «Девчата», копирующим прожектор Пэрис Хилтон. Здесь, мне кажется, все упирается помимо какой корпоративной этики, которая всегда у нас выносится за скобки, когда речь идет о телевидении. Здесь речь идет о нашем странном законодательстве, которое по-разному трактует слово «фрагмент». Вот если Познер взял фрагменты из интервью, которое спас его отец, это он основал экспериментальную киностудию, которая в 1966 году снимала фильм «Если дорог тебе твой дом». И в частности, вот обширное интервью с маршалом Жуковым, которое брал для этого фильма писатель Константин Симонов, и было представлено Познером в его программе. А холдинг ВГТРК, а точнее его подразделение «Канал Культура», готовил уже 2 месяца, это такой большой проект, на 9 мая. Увенчать этот проект должен был как раз вот это вот самое злосчастное, опять же, интервью. Поэтому трудно судить, кто прав, кто виноват, но, понимаете, этот ведь мир довольно тесен, и я так полагаю, что на Первом канале знали о том, что готовят. То есть это было трудно не знать, потому что анонсы уже давно идут, и как раз они спешили, ведь программа Познер вышла в неурочное время, она появилась не в понедельник, как обычно, а во вторник, и не было никаких анонсов, то есть это была такая спецоперация накануне 9 мая. Кто прав, кто виноват, я не знаю, я думаю, что никаких исков не будет, и в конечном счете от этого скандала, наверное, и выиграет ВГТРК, такое время у нас. Устроишь скандал, народ посмотрит, не устроишь скандал, на культуре не посмотришь уж точно. Поэтому трудно судить, но все это крайне неприятно. Но это не самое неприятное, что на нас обрушилось в эти дни. Я как-то эти праздники переживаю очень. И с каждым годом все тяжелее и тяжелее, потому что то количество лицемерия и фальши, которое на нас обрушивается, в этом году оно уже превысило все санитарные нормы. Ну, просто все. Ни один канал не постарался сделать какую-то человеческую передачу. И только сплошные вот эти вот, этот сплошной барабанный бой. Кстати, как это не покажет странным, более или менее человеческую передачу делает вот сейчас, последние дни, несколько выпусков посвящены ветеранам, делает Малахов. «Пусть говорят». Он хотя бы пытается, то есть все понятно, основные его цели и задачи ясны, но он хотя бы пытается говорить не о ветеранах в целом, а о каких-то конкретных живых людях. Одного побили до полусмерти, другой ветеран, которому 82 года, это, конечно, поразительная история, пребывая в доме для престарелых, влюбился в некую даму. Ну, чуть-чуть моложе себя. И настолько приревновал ее к сопернику, что нанес 2 ножевых ранения. Тот человек был убит, и наш ветеран сел в тюрьму. И вот сегодня ему вышла амнистия, о чем Малахов торжественно сказал на своей последней программе. Но это человеческие истории, там живые люди. И вы знаете, что эти ветераны, которые с нашей точки зрения, ну, выглядят уже совсем людьми другой какой-то эпохи, они также любят. И в свои 90 лет, и так же страдают, и так же переживают, и так же умеют чувствовать, как мы. И я думаю, то, что происходит в эти дни, им так же неприятно, как всем нормальным людям.
Слава, ну вот в тени большой даты утонула одна маленькая, но все-таки немаловажная. На этой неделе исполнилось 2 года со дня вступления в должность Дмитрия Медведева. И интересно поговорить о том, как менялся телеобраз Медведева. Ну, поначалу мне кажется, что имиджмейкеры старались создать такую точную копию Путина. Он даже говорил тем же голосом, но постепенно приобретал индивидуальность. Какие у вас наблюдения?
Да, я думаю, что вы правы. Что касается нашего президента, то прежде всего хочу сказать, что вот это вот ужасное впечатление от этих праздничных дней как раз как-то очень разбавил вот интервью, которое наш президент дал корреспонденту газеты «Известий». И я хочу сказать, что помимо того, что он обрел уверенность, и я бы сказала, он обрел какой-то свой голос, особенно было заметно в этом интервью, оно был на пленэре, он был без галстука, и уже точно было ясно, что он не старается быть клоном, что у него совершенно другие интонации появились. Но я хочу сказать о вещи, о которой, ну, как-то не принято у нас говорить, и, собственно, хорошее мы редко замечаем, может быть, еще потому, что хорошего крайне мало, особенно на телевидении. Так вот, ну, у меня, во всяком случае, появилась гордость за своего президента, который имел смелость накануне вот этого замечательного праздника, когда... который засыпается вообще шелухой слов и тоннами утомленных солнцем гвоздик, он нашел в себе мужество разделить сталинизм, так сказать, бытовой и неприятие этого явления на государственном уровне. Он говорил очень резко, он нашел очень точные, ясные слова, но я так полагаю, что он прекрасно понимал, какое это вызовет вообще в нашем фарисейском обществе реакцию, где «Ах, что вы, нельзя обижать ветеранов». То есть ветеранов всю жизнь можно обижать тем, что они живут... я не знаю, в чудовищных условиях, что их не лечат, и вообще их не замечают, а вот сказать то, что ты действительно считаешь важным сказать, это оскорбление. Так вот, он нашел мужество в себе это сказать, и мне кажется, это очень важно и для президента, и для всех нас, потому что мы знаем, что тот же Путин, который тоже находил резкие слова, и точные, и правильные, но всегда он всегда какую-то гирьку противовеса выставлял. Да, но. А здесь... никаких. Здесь все было расставлено очень четко, ясно и подробно, я бы сказала. Мне кажется, что он нашел свой стиль, он перестал быть клоном, но не мне судить, насколько это, так сказать, выходит за рамки телеобраза. Потому что создать тот или иной телеобраз можно. Он стал более уверенным в себе. Дмитрий Анатольевич уже не так зажат перед камерой, и хотя разные бывают случаи. И прошло 2 года, и это все понятно и по-человечески объяснимо. А вот что происходит за рамками телеобраза, как там распределяется амплуа, к сожалению, наша политическая жизнь настолько непрозрачна, что судить невозможно с точностью какой-то, с какой-то вероятностью.
Об интервью Дмитрия Медведева «Известия» мы еще поговорим во второй части нашей программы. Я благодарю Славу Тарощину, это была рубрика «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Целитель Григорий Гробовой остается в заключении. Решение о его условно-досрочном освобождении из колонии опротестовала местная прокуратура. Гробового, признанного виновным в 11 эпизодах мошенничества, хотели отпустить за хорошее поведение, потому что он отсидел половину назначенного судом срока. Однако прокуратура посчитала решение об освобождении целителя необоснованным. Рассказывает Любовь Чижова.
Григорий Гробовой называет себя вторым пришествием Иисуса Христа. У него есть свидетельство о собственном непорочном зачатии, подписанное его мамой. Григорий Гробовой – создатель учения о всеобщем спасении и гармоничном развитии, основатель хартии «Друг». Утверждал, что умеет воскрешать людей, телепортироваться, лечить СПИД и рак любой степени. Скандальную известность получил после того, как пообещал матерям Беслана за 39 тысяч рублей воскресить их детей, погибших во время захвата заложников террористами. Ну а уголовное дело против него завели после того, как Гробовой Липовой объявил о своем выдвижении в президенты России и огласил свою программу, главным пунктом которой было запрещение смерти. В 2008 году Таганский суд Москвы признал Гробового виновным в 11 эпизодах мошенничества. Ему назначили наказание в виде 11 лет заключения и штрафа в 1 миллион рублей. Позже срок сократили до 8 лет, а размер штрафа снизили до 750 тысяч. По сообщениям российских СМИ, в колонии Березняков Григорий Гробовой заведовал клубом и занимался культурно-просветительской работой. Половину срока он отбыл, и суд Березняков принял решение о его условно-досрочном освобождении. Вот что думает об этом глава комиссии Российской академии наук по лженауке Эдуард Кругляков.
Но меня это просто поражает. Вместо того, чтобы ужесточить контроль за мошенничеством, которое приняло в стране безумные совершенно масштабы, мы освобождаем мошенников из тюрьмы. Что это такое? Приходится констатировать, что такие мошенники легко проникают вверха, к высшим чиновникам. Ну, в частности, господин Гробовой вертелся возле Рогозина, который был замначальником службы охраны президента страны во времена Ельцина. И он вместе с Рогозиным и еще с одним нынешним генералом в отставке Ратниковым сочиняли астрологические прогнозы для высшего руководства страны. Это позор, вообще говоря. Правда, видите, если говорить о верхах, то, конечно, там, кроме покровителей, есть еще и ненавистники, потому что, ну, как вам понравится, что господин Гробовой лезет в президенты страны. Все помалкивали, все было спокойно и тихо до тех пор, пока он не объявил публично, что он будет следующим президентом страны в 2008 году. У них очень много последователей. С одной стороны, это множит мошенничество, а с другой стороны, порождает лавину сумасшествий.
Организация «Матери Беслана», резко критиковавшая политику Владимира Путина и требовавшая объективного расследования причин теракта и гибели людей, в конце концов раскололась из-за разного отношения к Григорию Гробовому. В прессе после этого появилась версия о том, что миссия Гробового в этом и заключалась. Некоторые женщины продолжают верить, что Гробовой поможет им вернуть детей, и поэтому комментируют новость о его возможном условно-досрочном освобождении с воодушевлением. Глава «Матерей Беслана» Сусана Дудиева сказала: «Я рада, что справедливость наконец-то восторжествовала. Мы считаем, что Григорий Петрович прошел через все перипетии, но в итоге закон восторжествовал. Все, что о нем говорили, это клевета. С радостью примем Григория Петровича в Беслане, если он решит приехать в наш город». Конец цитаты. Но не все матери Беслана ждут Григория Петровича. Вот что думает о нем и его деятельности Элла Кисаева.
«Крайне удивлены таким досрочным освобождением со странной мотивировкой за хорошее поведение. Мы считаем, что мошенники за хорошее поведение не должны отпускаться раньше срока. И большой вопрос, будет ли он теперь снова заниматься тем же, то есть мошенничеством. И мы полагаем, что такой маленький срок он отсидел из-за того, что, скорее всего, постарались его все люди, поддержкой которых он и делал свое дело. Собирал очень большое количество людей в концертных залах центра Москвы. То есть это все было видно, и соответствующие органы на это закрывали глаза. И мы полагаем, что и сейчас эти соответствующие органы постарались, чтобы этот человек вышел раньше времени. То есть очень поверхностно он получил поверхностное наказание, и мы крайне удивлены.
Сразу после ареста Григория Гробового его сторонники объявили его политическим заключенным, а на сайте «Хартии Друг» появилась информация о возможном выдвижении Гробового на Нобелевскую премию мира за пацифистскую деятельность и неизменность веры во всеобщее воскрешение. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжит писатель Виктор Ерофеев в рубрике «Русская энциклопедия».
Надо сказать, что явление Гробового – это очень важное явление нашей жизни. Мы все по-прежнему еще живем в сказке, потому что реальная жизнь настолько слаба и неуютна, что хочется ковра самолета и скатерть самобранка, и поэтому новый Иисус Христос, который пожелал отменить смерть, естественно, воспринимается как некоторый шанс, а вдруг получится. Тем не менее, этот второй Иисус Христос опозорился в глазах всей России, потому что он был неудачным целителем. Мы можем верить в сказку, но сказка должна быть чистой. Григорию Гробовому не повезло, его должны были освободить перед праздником. Он мог замутить народные мозги, и именно от того, что его должны были освободить перед праздником, его, очевидно, и не освободили. Слишком много он привлек к себе внимания. Так что целитель сам не исцелился, он остается в тюрьме, и, возможно, не так уж много народу об этом сожалеет. Конечно, мы понимаем, что это было политическое решение, еще и потому, что вот эта смута, вот это его желание стать президентом, наверное, смущает кремлевских руководителей, скорее всего, потому что одна десятая, да еще фальшивого Иисуса Христа, и тем не менее в стране может произвести некоторый переполох. У нас сегодня на проводе замечательный писатель Анатолий Королев, человек, который сам из глубинки. И я хотел бы знать, каково твое вообще отношение к народным целителям, и почему мы все-таки каждый раз, ну, поглядываем в сторону с интересом? Это что, пережиток, суеверие, или просто потому, что мы народ богоносец и мы верим в чудеса?
Мы люди леса, и нам все, что из леса приходит, кикиморы, леши, они как-то нас всегда, с одной стороны, пугают и тревожат соблазном. Я так вот вспоминаю, что у нас на Урале деревни тоже были такие старухи-целительницы, и я так смутно, но все-таки помню, что они уходили в лес, на луга, собирали разные травы, но в то время, довольно далекое, послевоенное, они все-таки выполняли какую-то роль, скорее психотерапевтическую. Но этот Ирод, это, конечно, в эпоху технического прогресса, где аптеки на каждом углу, но это, конечно, не Христос, а все-таки Иуды. И все это вызывает отвращение к этой фигуре, которая играет самым, по-моему, страшным, воскресить детей, это же, ну, просто никакие ворота.
Да, и причем только ты обрати внимание, воскресить детей не метафорически, он заявил, что он воскресил детей, но они только поселились в разных уголках планеты, и поэтому матери не могут их найти, они матерям недоступны. Мне кажется, что это уже игра на таких чувствах, что вызывает только возмущение.
Это расчетливая подлость, конечно, тут ведь как бы и за руку не поймаешь. Та бабка-целительница, она всего лишь за ногу отвечала, больную ногу, за какой-нибудь сломанный нос.
Или за так, бородавку.
Да, за бородавку, которую ниткой так вылечивали. Меня самого такая бабулька, по рассказам мамы, спасла от сильной простуды. Вот именно наговором. Но ведь они же не обещают воскресить человека и тем более детей переместить куда-то.
Почему они появляются, такие люди? Откуда они берутся?
Мы все-таки, мне кажется, стали более тонко организованной массой людей. Мы стали продвинуть и умнее, и душевнее, и глубже. И вот на фоне этой нашей большей утонченности, духовной, душевной, моральной и нравственной, ярче расцветают вот эти цветы зла, цветы соблазна. Потому что теперь ты сам усиливаешь их собственной кровью, ожидание, вера в чудес. Тут НЛО пролетит, тут мумия, там какой-то Итыгылов 40 лет назад умер, глазные яблоки живы, может быть, он не умер. И вся эта информационная машина, этот спам, который обрушивается на наши души, он и порождает вот эти вот чертополохи греха. Вот так мне почему-то кажется.
О целителе Григории Горбовом говорили писатели Виктор Ерофеев и Анатолий Королев. Вы слушаете «Радио Свобода». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Black Eyed Peas установили новый рекорд. Не первый и не последний для этой уникальной группы, состоящей из четырех фантастически одаренных музыкантов: Уильяма, Ферджи, APL, DAP и Табу. На этой неделе их хит «I Got a Feeling» обошел сингл «Low» рэпера Флориды и стал самой скачиваемой песней в истории музыки. «Feelings», лидировавшие в прошлом году в сингловом чарте Билборда 14 недель подряд, на сегодняшний день скачали более 5,5 миллионов раз. Таким образом, из 5 самых скачиваемых песен уже 2 принадлежат этому воистину уникальному коллективу. Еще один их вездесущий хит «Boom Boom Pow» занимает почетное 4-е место. Компания SoundScan начала подсчитывать доход от скачиваемых песен в 2003 году, через несколько месяцев после того, как Apple открыл свой популярный магазин iTunes. Хорошая новость для любителей тяжелой музыки. После двух пропущенных лет возвращается фестиваль «Озфест», один из самых прибыльных музыкальных фестивалей в мире. В этом году хедлайнерами хард-рок-тура станут сам король тьмы, великий ужасный Оззи Осборн, Мотли Кроу и Роб Халфорд. «Озфест-2010» пройдет в 6 американских городах с 14 по 24 августа. Впервые за 15-летнюю историю фестиваля в нем примут участие хард-рокеры Мотли Кроу, последний раз гастролировавший с Оззи Осборном в 1984 году во время его тура в поддержку альбома «Bark at the Moon». В августе компания Оззи Осборна представит новый альбом «Scream», релиз которого назначен на 15 июня. Также в именитом рок-фестивале заявлен Роб Хелфорд, фронтмен легендарных британских тяжелых металлистов Judas Priest. Это будет первое появление Хелфорда на фестивале с 2004 года, когда он выступал вместе со своей группой. Кроме того, в «Озфест 2010» заявлены рокеры Devil Driver, Nonpoint, Black Label Society, Kingdom of Sorrow, Goat Whore, Skeleton Witch и Cataclysm. Билеты на это грандиозное музыкальное событие будут продаваться с 22 мая на сайте концертной компании Live Nation. И еще на этой неделе жюри престижной театральной премии Tony Award обнародовало имена претендентов на победу в 2010 году. Тут любопытно, что мюзикл «Фелла», продюсерами которого, среди прочих, были Джей Зи, Алиша Кис и Уилл Смит с женой Джадой Пинкетт Смит, получил целых 11 номинаций, в том числе и как «Лучший мюзикл года». Церемония вручения наград будет транслироваться каналом CBS из радиосети «Мюзик Холла» в Нью-Йорке 13 июня. И последнее. 19 апреля вышел саундтрек к фильму «Железный человек 2», полностью состоящий из песен легендарной группы AC/DC. Новый диск, в который вошли 15 их классических композиций, возглавляет сейчас чарты рок и хард-рок альбомов. Давайте послушаем сегодня песню из этого саундтрека, которая называется «Rock'n'Roll Damnation».
CDC на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы поговорим о том, какие вопросы занимают сейчас российских и немецких военных историков. Вы услышите обзоры американских еженедельников и блогов в рубрике «Гламорама», «Вопрос недели» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
К сожалению, Международное агентство по атомной энергии за последние 40 лет не добилось...
Найти все видеокамеры, которые могли снять движение автомобиля.
Финансовая помощь Греции составит 110 миллиардов евро на ближайшие...
Запрет на ночную торговлю прежде действовал с 11 вечера до 8 утра.
Поселение либо мир. Израиль не может рассчитывать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит